Андре Маруа. Новелла «Проклятие золотого тельца». Перевод Яхниной. Текст читает Надежда Прокма. Войдя в нью-йоркский ресторан «Золотая змея», где я был завсегдатаем, я сразу заметил за первым столиком маленького старичка, перед которым лежал большой кровавый бифштекс. По правде говоря, вначале мое внимание привлекло свежее мясо, которое в эти годы было редкостью. Но потом меня заинтересовал и сам старик с печальным тонким лицом. Я сразу почувствовал, что встречал его прежде, не то в Париже, не то где-то еще. Усевшись за столик, я подозвал хозяина, расторопного и ловкого уроженца Перегора, который сумел превратить этот маленький тесный подвальчик в приют гурманов. «Скажите-ка, господин Робер, кто этот посетитель, который сидит справа от двери? Ведь он француз?» «Который? Тот, что сидит один за столиком?» «Это господин Барак. Он бывает у нас ежедневно».
«Барак,
промышленник. Ну, конечно же, теперь и я узнаю, но прежде я его ни разу у вас не видел. Он обычно приходит раньше всех, он любит одиночество». Хозяин наклонился к моему столику и добавил, понизив голос: «Чудаки они какие-то, он и его жена. Право слово, чудаки. Вот видите, сейчас он завтракает один. А приходите сегодня вечером в 7 часов, и вы застанете его жену. Она будет обедать, тоже одна. Можно подумать, что им тошно глядеть друг на друга. А на самом деле живут душа в душу. Они снимают номер в отеле «Дельмоника». Понять я их не могу, загадка, да и только». «Хозяин!» — окликнул гарсон. «Счет на 15-й столик». Господин Робер отошел, а я продолжал думать о странной чете. «Барак. Ну, конечно, я был с ним знаком в Париже. В те годы между двумя мировыми войнами он постоянно бывал у драматурга Фабера, который испытывал к нему необъяснимое тяготение. Видимо, их объединяла общая мания, надежное помещение капитала и страх потерять нажитые деньги». «Барак. Ему должно быть теперь лет 80. Я вспомнил, что около 1923 года он удалился от дел, сколотив капиталец в несколько миллионов. В ту пору его приводило в отчаяние падение франка. «Безобразие!» — возмущался он. «Я 40 лет трудился в поте лица, чтобы кончить дни в нищете. Мало того, что моя рента и облигации больше гроша ломанного не стоят, акции промышленных предприятий тоже перестали подниматься. Деньги тают на глазах. Что будет с нами на старости лет?» «Берите с меня пример», — советовал ему Фабер. «Я обратил все свои деньги в фунты. Это вполне надежная валюта». Когда года 3-4 спустя я вновь увидел обоих приятелей, они были в смятении. Барак последовал совету Фабера, но после этого Пуанкаре удалось поднять курс франка, и фунт сильно упал. Теперь Барак думал только о том, как уклониться от подоходного налога, который в ту пору начал расти. «Какой вы ребенок!» — твердил ему Фабер. «Послушайте меня! На свете есть одна единственная незыблемая ценность — золото! Приобрети вы в 1918 году золотые слитки, у вас не оказалось бы явных доходов, никто не облагал бы вас налогами, и были бы вы теперь куда богаче. Обратите все ваши ценности в золото и спите себе спокойно». Супруги Барак послушались Фабера. Они купили золото, абонировали сейф в банке и время от времени, млея от восторга, наведывались в этот финансовый храм поклониться своему идолу. Потом я лет на 10 потерял их из виду. Встретил я их уже в 1937 году у торговца картинами в Фабур Сент-Анаре. Барак держался с грустным достоинством. Мадам Барак, маленькая чистенькая старушка в черном шелковом платье с жабо из кружев, казалась наивной и непосредственной. Барак конфузясь попросил у меня совета. «Вы, дорогой друг, сами человек искусства. Как, по-вашему, можно еще надеяться на то, что импрессионисты снова поднимутся в цене? Не знаете? Многие считают это возможным, но ведь их полотна и без того уже сильно подорожали. Эх, приобрести бы мне импрессионистов в начале века! А еще лучше было бы, конечно, узнать наперед, какая школа войдет в моду, и скупить сейчас картины за бесценок. Да вот беда, заранее никто ни за что не может поручиться. Ну и времена, даже эксперты тут бессильны. Поверите ли, мой дорогой, я их спрашиваю, на что в ближайшее время поднимутся цены? А они колеблются, запинаются. Один говорит на Утрилла, другой на Пикассо, но все это слишком уж известные имена. «Ну, а ваше золото?» — спросил я его. «Оно у меня, у меня. Я приобрел еще много новых слитков. Но правительство поговаривает о реквизиции золота, о том, чтобы вскрыть сейфы. Подумать страшно. Я знаю, вы скажете, что самое умное — перевести все за границу. Так-то оно так, но куда? Британское правительство действует так же круто, как наше. Голландия и Швейцария в случае войны подвергаются слишком большой опасности. Остаются Соединенные Штаты. Но с тех пор, как там Рузвельт, доллар тоже, и потом придется переехать туда на жительство, чтобы в один прекрасный день мы не оказались отрезанными от наших капиталов. Не помню, что я ему тогда ответил. Меня начала раздражать эта чета, не интересующаяся ничем, кроме своей кубышки, когда вокруг рушилась цивилизация. У выхода из галереи я простился с ними и долго глядел, как эти две благовоспитанные и зловещие фигурки в черном удаляются осторожными мелкими шажками. И вот теперь я встретил Барака в «Золотой змее» на Лексингтон-авеню. Где их застигла война? Каким ветром занесло в Нью-Йорк? Любопытство меня одолело, и когда Барак поднялся со своего места, я подошел к нему и назвал свое имя. «О, еще бы! Конечно, помню!» — сказал он. «Как я рад видеть вас, дорогой мой! Надеюсь, вы окажете нам честь и зайдете на чашку чая. Мы живем в отеле «Дель Моника». Жена будет счастлива. Мы здесь очень скучаем, ведь ни она, ни я не знаем английского. И вы постоянно живете в Америке? У нас нет другого выхода, — ответил он. Приходите, я вам все объясню. Завтра к 5 часам.